Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие единоверцы, дорогие радиослушатели. Вы слушаете передачу «Голос Умы» на радиоканале «Кавказ», радиостанции «Голос России». По ее завершении оставайтесь с нами, потому что далее мусульманская тема будет продолжена передачей «Ислам, культура, цивилизация». А сейчас с вами в студии снова я, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Галина Хизреева, и наш гость, заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Фатович Сафаргалиев. Мы пытались сегодня еще раз связаться в прямом эфире с общественным деятелем крымско-татарского народа Ленуром Усмановым, но мы передаем ему привет, поскольку связаться с Крымом ввиду проблем на Укртелекоме мы так и не смогли. А теперь мои вопросы и наш разговор с Ильдаром Фатовичем. Ассаляму алейкум, Ильдар Афенди.
Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух.
События развиваются стремительно, практически каждый день приносит нам новые события по Украине в целом и по Крыму в частности. И мы видим, что происходит то, чего мы так боялись. По сути дела, началась гражданская, с элементами гражданской войны начинают происходить конфликты. Идет война за власть олигархами, которых революционеры, что называется, наделили землями. Ситуация вышла из правового русла окончательно. И сейчас, как я вижу, в политическом пространстве Украины и Крыма востребованы формы практически средневекового уровня. Это прямая демократия, силовые методы, городские исходы. А если это так, то, конечно, это не может не отразиться на состоянии и крымской уммы, которая имеет сложный состав, в ней есть всякие элементы, всякие вещи, в том числе, как мы не раз говорили, как не раз об этом писалось, существуют разные секты. И вот я хотела бы вас спросить, Эльдар Эфенди, о том, каков ваш взгляд на секты, что это такое и насколько это опасно, или, может быть, это совершенно не опасно. А дальше мы перейдем потихонечку к делам, к нашим делам крымским. Что такое политический ислам и что такое... Главным образом секты.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммадин ва барик ва саллим. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммадин ва барик ва саллим. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммадин ва барик ва саллим. Секты носит слово само отрицательный оттенок. Но в то же время мы, если вспомним хадис нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил, что наша умма разделится на 73 течения, и только одно течение будет верным и спасется, попадет в жаннат, рай, а остальные будут заблудшими. Поэтому основания все-таки рассматривать разные течения у нас есть, но так как мы не знаем, и только Всевышний Аллах Субхану Таала знает, какая вот это самое верное направление в исламе имеет место быть, то, наверное, нам правильнее будет называть все-таки направления, различные направления в исламе. Тем более мы не являемся мусульманами. Может быть, для ученых это каких-то чистых, таких, скажем так, отвлеченных абсолютно от религии. Хотя таких, я не знаю, если, может быть, это допустимо, то для нас все-таки, наверное, правильнее рассматривать направления, различные направления ислама.
Ильдар Афенди, тогда у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки даже в том хадисе, который вы процитировали, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все-таки говорится о том, что из этих всех сект или направлений только одна будет праведной. Только одна будет... Люди только одной из них войдут в рай. Поэтому какое-то все-таки негативное отношение ко всем остальным, которые таковыми не являются, здесь все-таки заложено. Поэтому уж говорить о том, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не отличал плохого от хорошего, ну, тоже неправильно. И называть это все как бы просто нейтральными направлениями тоже, наверное, нельзя. Потому что то, что не входит, то, что не помещается в ахирате, то, наверное, особенно и на земле тоже не нужно. Ну,
согласен.
Вот вы очень интересно говорили о том в своих выступлениях о своей концепции политического ислама. Что для вас политический ислам и как вы это рассматриваете дело?
У меня политический ислам — это нонсенс, скажем так, вот, пусть оно иностранное слово, то есть не может
бессмыслица,
быть,
да.
Бессмыслица, потому что ислам, он ислам — это предание себя Богу, это очищение своей души от низменных качеств, это следование предписаниям. Что такое политика? Мы видим все это. Что такое политика? Это, безусловно, это нельзя назвать чем-то возвышенным даже. Часто мы даже слышим от людей, даже не очень набожно, что политика — это грязь.
Угу.
Как может быть?
Даже,
грязь,
даже от неверующих мы это слышим, от светских вполне людей.
Да.
То есть вы считаете, что политик — это человек, который может предать интересы свои, чужие, для него существуют только интересы, не существует как бы вот, ну, высших ценностей. Или вы это имеете в виду только когда говорите о политических формах ислама, или вы считаете, что верующие не должны заниматься политикой? Как вообще? Мы же видим, что очень сегодня мусульмане очень политизированы. Это повсеместное явление. И сект гораздо больше, чем 73, к сожалению. Как нам, ну, как отличать, к чему стремиться, как понять, что вот эта вот история, что этот человек является исламствующим политиком, а не мумином, не мусульманином, а вот этот человек действительно является тем, кто борется за свое спасение.
Вы правильно подметили, что мы очень политизированы, но давайте посмотрим, к чему приводит эта политизация во всем мире. Все это приводит везде к кровопролитию, к еще большему зульму, несправедливости. И это все-таки должно нас наводить на мысль, что не совсем все верно, если это так.
Угу.
Хотя бы. Вот для меня это попросту неверно, потому что человек, мусульманин, предавший себя исламу, он должен прежде всего начинать с себя, очистить себя и стремиться, значит, своим поклонением, ибадатом, праведным образом жизни, примером, молитвой к Всевышнему, очистить прежде всего себя. И тогда, в этом случае, Всевышний, значит, увидев и вняв мольбам, он сделает мир более лучшим. Потому что то, что с нами происходит, мы знаем тоже еще такой хадис. Все, что с нами происходит плохого, это от нас самих. А все, что хорошего, от Аллаха, субханаху таля. Поэтому вот все логично. Поэтому давайте, наверное, все-таки начнем с себя, ориентироваться будем на ислам в том виде, который нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заповедал, что называется.
А можно я вам задам детский вопрос, наивный? Где родина мусульманина?
Знаете, вопрос очень простой. Родина мусульманина там, где он родился, слово «родина». Вот я родился в России, моя родина — Россия. Если брать, значит, глубже, может быть, там я родился в Башкирии, наверное, Башкортостан, хотя я большую часть жизни прожил уже не там, поэтому для меня родина Россия, и я, альхамдулилля, считаю себя мусульманином. Я думаю, что для большинства мусульман, которые родились в России, родина также Россия.
Ну, в таком случае, у меня-то на этот вопрос немножечко другой ответ. Я считаю, что родиной души мусульманина является ахират. Но родину ему дает, как и родители, и дает Всевышний. И поэтому он должен все-таки защищать и быть на стороне всегда той родины в дунья, которую ему... Мы единственные вещи, которые мы не можем выбирать сами, и должны подчиниться тут воле Всевышнего, это именно наши родители, мы их не выбираем, их нам дает Всевышний, и Родина. Поэтому вот у меня такой вот ответ свой есть на этот вопрос, и мне кажется, что ну, было бы правильно вот рассуждать, мне кажется, от этой точки зрения, вот и то, что вы сказали тоже очень верно, рассуждать от этой точки, что... Душа человека стремится в ахират всегда, стремится к правде, стремится к справедливости, к свету, к миру, прежде всего, вот ислам. А частью заботы в дунья для человека должна быть в том числе его родина. И поэтому я тут немножечко хочу сразу сделать такой переход к ситуации в Крыму. Для крымских татар Крым – это их родина. Мне кажется, что и для крымских татар важно, чтобы на этой родине был покой, процветание, как для каждого мусульманина, и счастье, продолжение жизни. Вот, но тем не менее мы в том тоже знаем, что политические силы политического ислама достаточно сильны в Крыму. Сейчас там непростая ситуация. Как вы думаете, выдержит ли самосознание крымско-татарского народа вот такое испытание?
Я абсолютно уверен, что не только выдержат, но и я думаю, что даже особых больших проблем не будет, потому что большинство людей крымско-татарских, крымских татар, они понимают, что то, что свершилось сейчас, это свершилось. Это данность.
Вот. Тоже от Всевышнего.
От Всевышнего. Видимо, судьбой предписано в мире и дружбе, так же, как вот в России мы живем, жить вместе с русскими и другими народами. И надо находить эти пути, и надо отдать должное представителям крымско-татарского народа, они их находят. Вот они приезжают сюда, в Москву, притом вместе, притом даже иной раз, казалось бы, с несовместимыми для них по понятиям носителями, значит, идей определенных, вот даже с русскими националистами приезжают и находят общий язык и готовы не только сотрудничать, но и вот строить новую жизнь. Вот, и я бы хотел еще добавить, что меня очень радует, что я сам татарин, что братья татары российские, они тоже не остаются в стороне, они сидят дома, сложа руки, они едут к своим братьям по вере, к братьям по крови, встречаются с ними. В частности, совсем недавно в Крыму побывал муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин.
Вместе со своим заместителем, да, Рустамом Батровым, да.
Да, Рустамом Батровым. И они очень, очень позитивно настроены, вернулись из этой поездки. Да, есть проблемы, но есть уверенность, что эти проблемы будут преодолены. Президент Татарстана Миниханов побывал тоже недавно, и даже, наверное, было для многих удивительно, его там видели молящимся в мечети вместе с нашими крымско-татарскими братьями.
Слава Аллаху, что у нас есть такие президенты, которые сейчас уже появились, такие президенты, которые хорошо разбираются в исламе и сами являются мусульманами. Для нас вообще-то на самом деле Это ведь признаки совершенно нового в России явления и вообще новой России, как вот Ахмад Кадыров, Рамзан Кадыров, лидеры чеченского народа, также и Абдулатипов, президент Республики Дагестан, и вот президент Татарстана тоже. Я надеюсь, что будет и у крымских татар какой-то лидер, который будет принимать участие в управлении Крымом.
Уже есть такой лидер, он уже...
Скажите нам.
Я вот лично его не знаю, к нам другой лидер приезжал крымских татар, недавно был Васфи Абдураимов, это один из руководителей движения Милиферка, и, насколько я знаю, по-моему, Рустам Тимиргалиев, фамилия, вот мы слышим и видим его на телеэкранах, это представитель крымско-татарского народа вместе с новым, значит, руководителем Крыма, они рука об руку сейчас идут к референдуму, к определению судьбы Крыма, вообще судьбы, может быть, даже не только Крыма, а вообще судьбы, может быть, и нашей совместной России, Украины, и дальнейшего вообще нашего вектора движения позитивного.
Как вы думаете, как все-таки проголосуют крымские татары? Как они проголосуют в пользу, так сказать, сотрудничества, содружества с Россией или возьмут западный вектор?
Я думаю, что однозначно они проголосуют в большинстве своем за содружество с Россией, за вхождение в состав России. Потому что то, что мы увидели и ужаснулись, и все увидели, я думаю, и представители крымско-татарского народа увидели и ужаснулись с экранов телевизоров массированную атаку, по сути дела, натовского, вооруженного натовским оружием, фашистского такого отребья, оно отрезвит любые головы, и весь мир, наверное, смотрит сейчас с надеждой на Россию.
Я думаю, что весь мир сейчас с надеждой смотрит прямо не только на Россию, не столько на Россию, сколько на Крым, честно говоря, потому что сейчас от того, как разрешится ситуация в Крыму, будет зависеть то, как будут разрешаться ситуации во многих частях мира. Дело в том, что ведь международное право имеет прецедентный характер. То, что вот произошло, случилось там, допустим, в Косово. Вот по этому образцу потом идет дальше мировое сообщество. Сломается эта тенденция, так сказать, будет она переломлена, вот эта тенденция к несправедливому разрушению государств или к игнорированию воли народов, да, то, ну, как мы видели, там, не надо далеко ходить за примерами, почти все эти страны являются мусульманскими. Те страны, с которыми произошли эти ужасные истории, то, значит, тогда и изменится ход, по сути дела, мировой истории. Мы сегодня вот на самом деле на очень таком интересном этапе историческом находимся. Поэтому я думаю, что мировое сообщество сейчас пристально смотрит на то, что происходит в Крыму, и особенно пристально смотрит на крымских татар, как на людей, которые имеют полное право, они там коренные жители, как они будут решать этот вопрос. Более того, мне кажется даже, что крымская ситуация очень похожа на российскую ситуацию. Ситуация в России, как мне кажется, с мусульманским сообществом, с умной российской, будет развиваться тоже по результатам того, что произойдет в Крыму. Вот смотрите, где-то около 56% населения Крыма – это сегодня русские, 14%, если верить тому, что та информация, которую давал Тимиргалиев, значит, это крымские татары, остальное там – это украинцы и другие. И в России, конечно, чуть-чуть побольше, не чуть-чуть, а намного, 80% русских. Так. и там есть силы, стремящиеся к дестабилизации, силы, стремящиеся построить нечто иное, чем светское государство. Вот как бы вы это прокомментировали? Правильно это рассуждение или я преувеличиваю что-то?
Ну, единственное, я бы хотел добавить, что вот мировое сообщество упомянули. Про тот мировое сообщество, но, к сожалению, в последнее время понятие такое, оно все больше приобретает отрицательный такой оттенок, как мы все кто там затронули, да. Почему? Потому что там, где мировое сообщество, там мы видим кровь, война там, Косово упомянули, да. И сейчас, вот, к сожалению, мы тоже видим о том, что, да, крымско-татарский народ и вообще народные связи Крым, они определятся сами. Но есть внешние силы, которые заинтересованы в дестабилизации. Это видно. Я буквально вчера прочитал о том, что в Киеве уже замечены сотрудники известной, печально известной
Blackwater, да?
Да, значит, частной охранной так называемой компании, которые уже идут на помощь правому сектору, что называется. Вот это по сути интервенция. Вот. Я не исключаю и даже уверен, что попытки такие будут и в Крыму, и надеюсь, что народы, населяющие Крым, они не поддадутся на эти провокации. В частности, вот мы сделали обращение, вот и упомянутый мной муфтият Казани и московский муфтият Альбера Хазрата Акрана обратились с призывом к мусульманам крепить единство и не поддаваться на провокации в сложное время. Я думаю, если не будет
международного сообщества, да, этому присутствовать, да,
то будет все гораздо... будет нормально. Вот. Но вот задача не допустить как раз вот этих представителей международного сообщества в виде этой частной охраны структуры Blackwater и им подобных на территорию для отработки технологий, которые были опробованы в мусульманских странах, в Ираке, в Ливии и других странах.
Но все-таки, кроме западного, так сказать, то, что мы называем под мировым сообществом западных стран, существует еще и мировое сообщество, представленное мусульманами, мусульманскими, исламствующими политиками, скажем так, такими как Аль-Карадави, как Карадаги, который приезжал недавно в Дагестан для участия в конференции. Вот это буквально на неделе «Мусульмане России. Права и обязанности». И сделал там доклад о том, как он замечательно читает Таймию и как неправильно рассуждает о том, что ваххабизм является политическим продуктом английской разведки, как мы, значит, неправильно оцениваем там это и то, наши мусульмане. Вот, скажите, пожалуйста, вот приезды таких людей, они и таких организаций дестабилизируют или наоборот стабилизируют ситуацию? Или никак не влияют на нее в России?
Я думаю, стабилизируют. Почему? Потому что, ну, они не сами приехали. Вы прекрасно понимаете, российская сторона сама выбирает, наверное, кому сюда приезжать, и просто так сюда никто не приедет. Поэтому, соответственно, я думаю, что стабилизируют, если носители, значит, идеологии определенной, может быть, даже особенно той, которая, кстати, может быть, не по нраву, она стабилизирует. Почему? Потому что происходит соприкосновение достаточно плотное с, ну, я бы назвал, с оппонентами, положим. Вот. И даже просто приезд человека, который смотрит и видит, что стереотипы его о российском исламе, как о чем-то таком задавленном и, значит, Они рушатся.
То есть с этой точки зрения вы считаете, что это для них урок, а не для нас, да, скорее больше?
Это не то, ну, для них и для нас, потому что на этих людей ориентируются те, кто внутри находится. Вот, и, соответственно, даже то, что они видят, что этот человек может приехать и свободно сказать о том, что он не согласен, что нас создала английская разведка, это, в общем-то, признак того, что у нас вот демократичное государство такое, оно что...
То есть вы считаете, что имиджевых выгод от приездов таких людей гораздо больше, чем имиджевых потерь?
Однозначно, однозначно. Потому что надо общаться, надо взаимодействовать. И вот я просто заметил, что вот люди, часто, и может, вы заметили тоже, на бытовом уровне имеют какие-то фобии, какие-то измы, знаете, какие-то такие вещи. И когда происходит непосредственный контакт, общение, то люди, даже, казалось бы, противоположных абсолютно взглядов, они уже не могут не то что там поднять оружие, как это происходит сейчас, к сожалению, но и дурного слова сказать.
Спасибо большое, Эльдар Эфенди. На этом добром слове, так сказать, мы заканчиваем нашу передачу. Наше время истекло. Дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами. Ассаляму алейкум, варахматуллахи вабаракатуху. Мира вам, счастья вам и то, что нам всем сегодня нужно, спокойствие.